Итак, часть вторая, исполнение первого заявки 1.12. Я все еще начитываю это голосом, даю какие-то комментарии по ходу действия. Я абсолютно не утверждаю, что я замечаю все проебы или не замечаю что-то хорошее. Опять же, все это остается на откуп моему потенциальному слушателю. Итак. «Серафина, сколько мы с тобой знакомы?» – устало спросил Грейвс. «20 лет. 25». Мадам президент поджала губы и скрестила руки на груди. По сравнению с прежней дырой, комната для допросов выглядела уютно. Ни одного окна, откуда могло бы дуть. Простые крашеные стены, стол, стулья и два угрюмых аврора по обе стороны от двери. Грейвс знал обоих. Личная гвардия мадам президента. Кит Макдауэлл, рыжеволосый плечистый парень с лицом длинным, как струганная доска, один из лучших боевых магов своего выпуска. Карада Манса, такой верткий и быстрый, что его все звали Змейкой, превосходно владеющий ментальной магией. Грейс когда-то сам отобрал их в Авроры, натаскал, воспитал и поставил в охрану. Оба теперь держали палочки наготове. Не угрожали, просто напоминали. «Вы, сэр, под стражей. Вы арестованы, сэр. Не делайте резких движений, и все будет хорошо». И сразу же маленькое замечание, по-моему... Больше с этими людьми мы не встречаемся за время фика. Ну, то есть мне нравится идея добавлять персонажей в произведение для того, чтобы наполнять его какой-то живостью, что там не только 2,5 инвалида бегают по декорациям. Но если бы, например, автор был Оноре де Бальзак, то он бы писал настолько же досконально все. Во что была одета Серафина, во что был одет Брэк Грейвс, откуда были эти стулья и стол и так далее. И тогда было бы понятно, почему были названы эти персонажи. Но автор не Бальзак, ну и, видимо, даже не претендует на его лавры, поэтому он просто вводит персонажи, которые позже никак не используются. Возможно, я ошибаюсь, возможно, меня подводит моя память. Поэтому продолжим чтение. «Мы познакомились в Эльвермарле, Персиваль», — сказала Серафина. «Ты забыл? После нескольких ведер Вертасерума и ваших допросов с Легилименцией?» Грейвс усмехнулся, взглянув на змейку. «Тут ты имя свое забудешь. Я о другом. Ладно, ни одна собака в отделе не заподозрила ничего странного. Я с подчиненными не дружу. Но ты-то...» «Я тоже не дружу с подчиненными», — холодно сказала она. «Ясно», — Грейвс кивнул. «То есть всех собак вешаем на меня». «Прекрасно. Это ты позволил Гриндевальду занять свое место». «Скажи еще, я его и выпустил», — съязвил Грейвс. «Мне страшно захотелось провести пару месяцев на гребаных островах Шоус в штате Мэн. Отличься от рутины, подышать морским воздухом, и я попросил Геллерта. Дружище, подмени-ка меня, пока я посижу тут в связанном заброшенном доме». «С этим уже разобрались. Ты не виновен в его побеге, но ты виновен в том, что подставился», — жестко сказала она. «Твоя обязанность была сидеть там», — она кивнула на потолок. «И заниматься стратегией, а не бегать за международным преступником и размахивая палочкой. Ты давно уже не полевой агент».
Это как-то довольно странно. Вообще-то говоря... Вот я сейчас быстро читаю следующее. Ну, почему бы ему не отправиться в поле, он же маг? Если он главный аврор, то, наверное, он участвует в операциях. Ну, например, Гарри Поттер, когда стал главным аврором, тоже продолжал заниматься какой-то практической деятельностью, насколько мне известно. Вообще, это довольно странная претензия по поводу того, что ты подставился и все такое. Мы говорим про Гриндевальда, волшебника, который обманул самого Альбуса Дамблдора. Ну, окей, проблема даже не в авторе. То есть Серафина и в фильме была женщина своеобразных взглядов. Но просто довольно странна его реакция на это. И то, что он язвит на допросе после нескольких ведер Вертасерума и допроса с Легилименцией. По-моему, он должен быть выжат и хотеть спать или, я не знаю, сдохнуть. Ну, что обычно делают люди, которых очень долго допрашивают с разными методами. Но, тем не менее... У Серафины было отвратительное качество. Чаще всего она оказывалась права. Это было что-то врожденное. Спорить с ней было практически невозможно. Она доставала аргументы, как карты из рукава, и каждая пиковый туз. В
юности была такой же. Они дружили в школе, сближенные естественным интеллектуальным влечением. В старших классах Персиваль даже пытался ухаживать, что было принято ее весьма благосклонно. Дело дошло до помолвки, если бы не одна проблема. Персиваль не мог заставить себя зайти дальше романтические встречи легких поцелуев. Фантазии о женском теле вызывали у него стоическое равнодушие. Мысли о круглой полной груди, мягких бедрах и о том, что женщина традиционно находится между ног, повергали его в иныние. К сожалению, Персиваль Грейвс родился 100% гомосексуалом. К несчастью, он был последним Грейвзом. Придирались к тому, что автор почему-то пишет о этих его размышлениях, о собственных взглядах на сексуальность прямо во время допроса. Я так скажу. В принципе, он мог думать о чем угодно. Это не самый большой проеб. Вообще, за все произведение, не конкретно этого отрывка. Поэтому вообще, как вводное какого-то описания, в смысле, как вставка какого-то события, которое нам не было дано, это неплохо. Да, может быть, это немного не к месту, но это не самое ужасное место, где могло стать это описание. Вот если бы оно, например, стояло еще, когда Гриндевальд говорил про Криденса, и Грейвс говорил про свою постыдную тайну и сделал бы отсылку, было бы лучше, на мой взгляд. Но, возможно, я ошибаюсь. Он считал своим долгом продолжить род, завести жену и наследника, и не мог. Конечно же, он пытался. Встречался с женщинами, с красивыми, умными, тонкими, чуткими женщинами. Проводил с каждой прекрасный вечер, флиртовал, пил вино, целовал. И понимал, что у него не встанет. Даже если каким-то чудом довести себя до состояния готовности, упадет сразу, как только он окажется между раздвинутых женских ног и наступит момент собственного проникновения. Он не чувствовал отвращения, он чувствовал страшную скуку, будто женщины были вчерашними газетами. Он мог дружить с ними, работать с ними, флиртовать с ними, но спать с ними он не мог. Серафина, так не дождавшись помолвки, тактично перестала ждать, и они остались друзьями. Была ли она обижена, была ли она хотя бы влюблена, Персиваль не спрашивал и не собирался. «Ты поставил магическое общество на грань катастрофы», — сказала мадам президент. «Сидя связанным под заклятиями», — грызнулся Грейвс. Отправившись в поле, Серафина не дала увильнуть. Захотела вспомнить молодость, размять ноги, заскучала по кабинетной работе. Если бы у Гриндевальда не было возможности занять твое место, многие люди остались бы живы. Генри Шоу, вся семья Бэрбоунов. Я уже не говорю о том, сколько трудов нам стоило восстановить город, на какие компромиссы мне пришлось пойти с Международной конфедерацией. Конечно, во всем виноват именно он, да, разумеется. Грейвс уставился на свои пальцы. Серафина смотрела на него, принимая молчание за признание вины. Он кашлянул. Криденс мертв. Криденс, изломанный и нелепый, как эти модные японские деревца в крошечных горшочках. Это бонсаи, да? Изломанные и нелепые? Ладно. Мальчик с бесконечными глазами. Без комментариев. Вздрагивающий от простого прикосновения. Вторые соленцы были отдельной главной болью Грейвза. Фанатики всегда опасны. Он поручил тени приглядывать за ними, просто приглядывать мать вашу через колено. А она устроила такое светопредставление, что отдел забвения сбился с ног, раздавая обливиеты. Грейвзу пришлось самому заявиться в эту проклятую церковь. Ох, лучше бы он этого не делал. Он переступил порог, и что-то черное, скомканное, вылетело у него из угла, как испуганная птица, врезалась в грудь. «Пожалуйста, пожалуйста, заберите меня отсюда!» Грейвз взял мальчишку за подбородок. «Мальчишку! Господи, мне же мужу 18 лет!» Поднял ему лицо и понял, что вляпался, как никогда в своей жизни. Широкие скулы, дрожащие ноздри, угольные ресницы, губы красивые для безумия. «Я постараюсь», — сказал он, и мгновенно пожалел о своих словах. А чуть ниже автор утверждал, что это не влюбленность. И, видимо, Грейвс мгновенно чувствует влечение. И это забавно. А потом оказалось, что на Криденса не действует ментальная магия. А потом оказалось, что Криденс не забыл случайного обещания. А потом Грейвс начал приходить к нему. Ничего не было. Они стояли в темных переулках на расстоянии вытянутой руки, и Криденс, сутулившись, не поднимал глаз. Он держал в руках свои дурацкие листовки, и Грейвс забирал их у него, одну за одной, механически, как заводная игрушка немагов. Грейвс смотрел на его губы и думал о том, что хочет купить коробку шоколадных конфет и скормить ему из своих рук. Одну за одной, а потом заставить облизать себе кончики пальцев. Он думал о том, что хочет посадить его своих ног, положить ему ладонь на затылок и сказать... «Будь хорошим мальчиком, возьми мой член в рот». Возможно, кого-то сквикнет этот момент. во время моего первого чтения мне он показался довольно, ну, как это сказать, обоснованным, если мы говорим про Грейвза больного ублюдка, который это осознает. И опять же, автор ниже утверждает, что Грейвз не больной ублюдок. И что, возможно, и кто-то еще в дежурке утверждал, что это вид Дэдди Кинка. Окей, возможно. Криденс беспомощно отзывался на любое касание. Если рука тянулась не ударить, а приласкать. Он сделал бы все. Он бы послушно отсасывал, он бы послушно подставлял зад, он бы терпел страх и стыд. Только прикажи, только назови хорошим мальчиком, только скажи, ты молодец, я тобой доволен. Да, знаете, вот, возможно, я чего-то не понимаю, но, по-моему, проблема Криденса была не в том, что его не хвалили. Проблема Криденса была в том, что он глубоко травмированный собственной абьюзной матерью человек. И если его приласкать, как вот описывается здесь, это не решило бы проблему. И, возможно, как раз вот это ласкание, ну, не знаю. Ладно, я буду дальше читать. Грейвз думал о том, что сошел с ума на пятом десятке лет, и о том, что Криденс пахнет болью и юностью, резко, как все молодые мужчины. Все молодые мужчины пахнут болью? Я чего-то не знаю о мужской физиологии. О том, что он хочет завязать ему глаза своим шелковым шарфом и кончить ему на лицо. О том, что никогда не сделает ничего из того, о чем думает. Он позволял себе обнять его на прощание, притворяясь, что это дружеский жест. Прислонял его голову к своему плечу и чувствовал чужую дрожь, когда Криденс несмело поднимал руки и обнимал его в ответ. Он беспомощно напуган, выговаривал себе Грейвз. «Не смей ты, старый похотливый козел. Он верит, что ты его защитишь, заберешь с собой. Побани лаской, он согласится каждый день сосать член и трахаться в переулке. Тебе же плевать на него, плевать на его жизнь. Тебе хочется доломать его под себя, чтобы смотрел тебе в рот, чтобы слушался команд, как собачка. Встань на колени, Криденс, открой рот, Криденс, глотай, Криденс, хороший мальчик». И вообще, мне кажется, это главная мысль в этом произведении, потому что, как выясняется дальше, внезапно Грейвс этого совершенно не хочет. Ну, да, типа, персонаж изменился. Однако финальная сцена, разрывающая мне всю задницу, говорит о том, что ни хрена это желание никуда не делось. И сколько бы автор ни утверждал, что Грейвс изменился, что он типа начал любить Криденса, на самом-то деле принципиально ничего не поменялось. Он ненавидел себя за каждую встречу и за каждый выдуманный предлог, чтобы увидеться. Он ненавидел себя за каждую робкую улыбку Криденса и за надежду, которую дал ему по ошибке. Грейвс кашлянул снова, поднял глаза на Серафину. Подведем итог. Я не причастен к побегу Гриндевальда, я не помогал ему по своей воле, я не делал всю эту чушь, в которой меня обвиняли. Мадам президент кивнула. Дайте мне сутки, чтобы выспаться, и я вернусь к работе. Начнем с отчетов о последних событиях, кто, когда, кого убил и прочая рутина. Он старался говорить спокойно. Не начнем, мягко сказала Серафина. Вы слишком сильно скомпрометировали себя, Персиваль. Я освобождаю вас от должности директора отдела магического правопорядка. Вы пренебрегли своими обязанностями, когда взялись за оперативную работу. Вас будет ждать служебное расследование. До его окончания вы будете под присмотром. Я могла бы посадить вас под замок, но рассчитываю на ваше благоразумие. Если вы его сохранили, — тихо добавила она и улыбнулась, — не покидайте город Персиваль. Он очень хорошо знал это выражение ее лица. Оно означало только одно. Ты в полном дерьме, Персиваль Грейвз. На этом вторая часть чтений завершена.